привет! Это подкаст «Совещательная комната», и это мои его ведущие. Я журналист Зоя Светова.
И я журналист Вера Чилищева.
И сегодня у нас редкий гость, психиатр Алексей Гавриш. Добрый день, Алексей. Скажите, я правильно делаю ударение на вашу фамилию?
Да, да, все правильно. Алексей Гавриш.
Да, добрый день, Алексей. И Алексей Гавриш, автор книги, которая называется «Семь лет в крестах. Тюрьма глазами психиатра». Эта книга в прошлом году вышла в издательстве «Alpine Nonfiction». А я когда была на книжной ярмарке, вот недавно совсем, я купила эту книгу, сразу же в нее буквально впилась, потому что она читается, ну, очень увлекательно. Такое совершенно необычное свидетельство человека, который 7 лет работал в крестах, в психиатрической больнице СИЗО «Кресты», самой большой тюрьмы, по-моему, в России. Алексей, вот первый вопрос у меня к вам такой общий. Во-первых, я бы хотела, чтобы вы рассказали в самом начале, где вы сейчас работаете, ведь потому что эта книга называется «Семь лет в крестах», вы 7 лет отработали, и потом вы ушли. Мы об этом еще поговорим, почему вы ушли из тюрьмы, из больницы. А скажите немного о себе, сколько вам лет, и где вы сейчас работаете, чем вы занимаетесь?
Мне сейчас 38 лет. Сейчас я проживаю в Латинской Америке. Я учусь в аспирантуре, в докторантуре медицинского университета Гаваны. Пишу диссертацию по психиатрии по подросткам. А также работаю в частной клинике, занимаюсь консультированием по своей специальности.
Прекрасно. Удивительно, да? Психиатр с таким богатым опытом, который работал сначала в обычной психиатрической больнице, потом в тюремной, да, и теперь находится совершенно в какой-то экзотической стране, пишет диссертацию. Я думаю, что консультации у такого психиатра должны быть очень интересны, потому что большой просто опыт и совершенно людей в разных состояниях. Вот расскажите, Алексей, пожалуйста, почему вы начали работать в тюрьме? Вы что, туда пришли по объявлению? И второй мой вопрос сразу же, какое самое большое отличие обычной психбольницы от тюремной?
Я пришел, по сути, вы правы, я действительно пришел туда по объявлению. У меня был уже определенный опыт работы в специализированных учреждениях. Когда я учился в медицинском институте, я работал медбратом в Петербургской специализированной психиатрической больнице с интенсивным наблюдением. То есть у меня было уже представление, что такое работа в специализированных учреждениях. А после, да, я действительно пришел по объявлению, потому что нашел в интернете объявление, требуется врач-психиатр на полставки в СИЗО «Кресты». Мне было любопытно, я пришел туда, вот, и там остался на 7 лет сначала в качестве врача-консультанта, и затем потихоньку дорос до должности начальника психиатрического отделения. Ну, в гражданских больницах это заведующий психиатрическим отделением. Основное отличие это стены. В отличие от гражданских психиатрических больниц, это не камеры-палаты, здесь наоборот, это все-таки камеры, то есть это всегда закрытые двери, 24 часа — это особый режим содержания, это выполнение всех необходимых тюремных правил и норм содержания как для остальных заключенных, так и для пациентов психиатрического отделения. С некоторыми оговорками, но основные все режимные требования соблюдаются так же, как в обычном следственном изоляторе. Это принципиально. В остальном, по своей сути, по своей структуре, отличий принципиальных нет.
Алексей, объясните, пожалуйста, в каких случаях заключенные, да, в тех же крестах оказывались и оказываются сейчас в психбольнице СИЗО, да, в своей книге, насколько я знаю, вы подробно это описываете, перечисляя категории заключенных, которые туда попадают. И вопрос вдогонку: существует ли, на ваш взгляд, сейчас в нашей стране карательная психиатрия для обвиняемых по политическим статьям, так называемым?
Да, давайте я сначала отвечу на первый вопрос, а потом, возможно, повторить и на второй. А психиатрия в СИЗО ничем не отличается от обычного гражданского общества. Попадают туда, собственно, примерно так же. То есть, возможно, человек в измененном состоянии сознания, в состоянии психоза совершает преступление и, соответственно, оказывается в СИЗО, а внутри СИЗО он уже попадает на психиатрическое отделение. Бывает по-другому, когда человек в состоянии здоровой психики, психике, неважно, он до этого имел какое-то ментальное расстройство или нет, но на данный момент в состоянии здоровой психики он попадает в следственный изолятор, и уже в следственном изоляторе с ним приключается какое-то болезненное состояние. Это может быть реактивная реакция какая-то, как реакция на стресс, как невротические реакции. Могут быть более тяжелые душевные заболевания, обострение шизофрении, обострение биполярного расстройства. И тогда, соответственно, человек обращается, либо те, кто рядом с ним, то есть другие заключенные, либо сотрудники, обращаются к работникам психиатрического отделения. Мы такого человека консультируем, и если нет возможности его лечить амбулаторно, соответственно, госпитализируем на отделение, лечим уже на отделении. И третья категория — это наркозависимые. В настоящий момент немножко картина изменилась, немножко изменились виды наркотических препаратов, которые массово используют в народе, в населении. Вот. Но на тот момент, когда я работал, было очень много опиат и, соответственно, и алкозависимых. И когда человек в состоянии абстиненции попадает в следственный изолятор, ему требуется определенная медицинская, медикаментозная помощь. Таких мы тоже к себе госпитализировали и занимались их лечением.
А что касается людей, обвиняемых, проходящих, да, по политическим статьям, так называемые несогласные, вообще были, вы сталкивались с случаями, когда их закрывали вот, в психиатрическом отделении СИЗО?
Сколько получается, 6-7 уже лет, да? Все, в 2017 году я уволился из системы, и на тот момент была немножко другая политическая обстановка. И говорить за то, что есть сейчас, мне достаточно сложно. В тот период каких-то вопиющих, громких случаев именно политических я не помню. Были политические деятели, но именно по уголовным статьям, в том числе по не очень хорошим статьям, связанных с насильственными преступлениями, приходилось лечить, но там действительно были психические заболевания, и это были добровольные госпитализации. А то, что речь идет, то, что вы хотите подвести к карательной психиатрии именно в отношении политзаключенных политических статей, 6-7 лет назад такого особо не было. Как оно сейчас, мне говорить достаточно сложно. Я практически ни с кем из своих коллег не общаюсь, поэтому мне вот дать какую-то вот информацию интересную. Я могу судить только по средствам массовой информации, и это меня весьма все это печалит, поскольку очень сильно дискредитирует психиатрическую службу саму по себе. Поскольку люди, когда даже имеют психиатрические проблемы, ментальные проблемы, они боятся обратиться за помощью, потому что со всех средств массовой информации идет определенная информация об карательных функциях, об опасности попадания в психиатрическую систему, в лапы злых психиатров. И это очень сильно дискредитирует саму систему. Я очень надеюсь, что сейчас это не так в условиях ФСИН, службы исполнения наказаний. Но как оно есть на самом деле, мне сложно говорить.
Алексей, вот я 8 лет была членом общественной наблюдательной комиссии в тюрьмах, в СИЗО Москвы, да, и, конечно же, очень много мы посещали Бутырку и вот это отделение «Кошкин дом». Это психиатрическое отделение, очень большое. Это было с 2008 по 2016 год. И одно из таких вопиющих нарушений, которые законы, да, как нам казалось, как правозащитникам, это было то, что мы обнаружили, что людей, вот как были так называемые вязки, да, когда, я так понимаю, для того, чтобы усмирить человека, да, его как-то завязывали, в общем, применяли к нему, или сажали его в какие-то такие стаканы специальные, да, вот вы с таким никогда не сталкивались?
В психиатрии, это не только в тюрьмах, вообще в психиатрии есть такое понятие, как мягкая фиксация. Оно действительно бывает необходимо, когда человек имеет выраженную агрессию или аутоагрессию, то есть агрессию, направленную либо на окружающих людей, либо на самого себя. И чтобы обезопасить человека от самого себя, либо других от него, до того момента, пока не подействуют определенные медикаменты, приходится везде, и в гражданской медицине, и в тюремной, прибегать к способам фиксации. Обычно это мягкая фиксация посредством простыни к больничной койке периодом, ну, больше, чем на полчаса, час, это в этом совершенно нет необходимости, и обычно оно не делается. И это, если делать больше, это просто опасно, потому что появляются у человека могут появиться различные пролежни, травмы, и то есть здесь фиксация возможна исключительно на период, пока не подействует медикаментозная помощь.
Ну вот как раз недавно были публикации о ростовской больнице, где вот психиатры применяли эти вязки там на несколько дней или даже больше, у людей образовывались пролежни, и, в общем, там были какие-то ужасы, этих психиатров даже посадили, привлекли к ответственности. Но кроме того, вот что мы еще знаем из психиатрии, вот такой тюремной психиатрии, это то, что, ну, это уже не в психиатрической больнице, а в самих СИЗО бывает так, что людей кормят такими психотропами, дают им психотропы для того, чтобы они дали нужные показания. Вот вы никогда с таким не сталкивались, в Крестах такого не было?
То, что, с чем я сталкивался, это особенно молодые, не очень умные оперативные работники, которые начинают задавать вопросы: доктор, а нет ли у вас таких препаратов, чтобы человек нам все рассказал? Во-первых, таких препаратов нет. Во-вторых, применение психотропных препаратов у нас было возможно только в рамках отделения. А в-третьих, ничего от человека, каких-либо показаний добиться таким способом в принципе невозможно. То есть издеваться можно, но зачем издеваться над людьми? Наша задача в первую очередь забота о здоровье человека, а не какое-либо издевательство над ним. Что хотелось бы отметить, что это были именно, так скажем, воодушевленные вопросы молодых сотрудников, которые еще не имеют опыта. То есть которые только пришли и озираются по сторонам и пытаются узнать, а что же здесь вообще происходит. От руководящего состава, от различных начальников таких запросов к нам не поступало. Это не наша функция. Наша задача, в первую очередь, это сохранение психического, ментального здоровья, спасти человека от суицидальных попыток, которые могут быть, от ажитации, агрессии, вот эти вот вещи.
Но вам просто повезло, потому что в московском СИЗО Лефортово было несколько таких случаев. Люди рассказывали, вот, что их вызывали в следственные кабинеты, и там к ним применялись психотропы, но, видимо, это было без психиатров. Не знаю, но это бог с ним. А вот еще у меня такой вопрос. Вы в книге, что я заметила, там интересно, в самом начале вы пишете, что когда вы только оказались в этой больнице, у вас буквально тряслись ноги, потели ладошки. То есть вам было страшно, видимо, когда вы входили в камеры и видели заключенных. И вам очень помогал врач-психиатр. Вы его называете Пиночет. Да, во-первых, я хотела спросить, почему его вы прозвали Пиночет? Это был очень опытный врач-психиатр, 40 лет он пробыл вообще в психиатрии, да? И как он вас научил не бояться тюрьмы и не бояться заключенных?
Я как обезьянка. Я люблю повторять все за окружающими. То есть как такового наставления вот нужно делать так, чтобы не бояться, такого не было. Но был его пример, и подражая ему, я действительно много чему научился. И такой вот основной, наверное, момент, когда я перестал бояться, это после разговора с одним заключенным, то, что называется авторитетным человеком, который мне сказал такую фразу: «Алексей Сергеевич, вы можете не бояться, вас не убьют». И когда я спросил, почему, он говорит: «Потому что пульки жалко». И вот после этой фразы я как-то выдохнул и понял, что... То есть если первые дни, месяцы работы ты боишься всего — стен, антуража, нахальных людей, то, во-первых, потихоньку привыкаешь, во-вторых, потихоньку становишься таким же, а в-третьих, приходит понимание, что это абсолютно такие же обычные люди, которые ничем не отличаются от тех, кто находится вне стен тюрьмы. Единственное отличие — это наличие этих самых стен.
Да, интересно очень. А у меня вопрос как раз еще про сотрудников. Вы о них уже говорили, о неопытных, но у меня вопрос скорее про, наверное, более опытных. Вот вы пишете, что заключенные порой сами просились в психбольницу, чтобы их поместили в силу разных причин, иногда из-за проблем с сокамерниками или с оперативниками. А было ли так, что вот оперативники просили вас или когда просили посадить туда обвиняемых, чтобы как-то оказывать на них давление таким образом? Были ли какие-то такие случаи?
Чтобы оказывать давление, нет. А различные ситуации бывают, и здесь, то есть, обращения могли быть не только от заключенных, но и от сотрудников. Чаще всего это ситуации, связанные с обвиняемыми по насильственным статьям, особенно когда это относится к статьям, где певшими выступают несовершеннолетние люди, дети. Такие люди всегда вызывают конфликт. всегда вызывают вопросы внутри, в самих камерах у других заключенных. И очень часто приходилось их именно спасать не от сотрудников, а от других заключенных. Ну, то есть, когда, допустим, представим себе обычного мужчину средних лет с алкогольной зависимостью, который в алкогольном опьянении нечаянно убил своего собутыльника. Действительно, нечаянно, случайно, никто не хотел, но со всеми бывает. И который имеет определенные жизненные ценности и моральные устои, и у него в камере оказывается человек, у которого потерпевший там изнасилованная 5-летняя девочка. С точки зрения Уголовного кодекса, по тяжести статьи они одинаковые, и они могут содержаться в одной камере. Но у того первого человека ему очень сложно понять, что, во-первых, это еще обвиняемый, и преступление не доказано, а во-вторых, что у всех разные судьбы, и он не вправе вершить самосуд, как-то наказывать и так далее. И дабы избежать таких конфликтов, да, нередко поступали просьбы от сотрудников, чтобы как-то помочь спрятать, в какой-то степени даже спасти.
Вообще у вас там в книге очень много вы пишете, у вас заключенные поделены на разные, ну, как бы, категории, да, там есть алкоголики, алкозависимые, наркоманы, педофилы. И мне вот как раз было очень интересно читать про педофилов, потому что вы говорите, что вы со многими из них беседовали именно в силу того, что они были в известно, что часто педофилы, они становятся в такой самой низшей касте, да, опущенных, их в эту касту опускают. И поэтому, чтобы, в общем, их этого не допустить, вы часто с ними беседовали, чтобы понять, не надо ли их как-то, да, отсадить куда-то или в специальную камеру. И иногда вы говорите там в книге, что иногда вы понимали, что эти люди на самом деле не совершали того вот этого страшного преступления, да, за которое их посадили, что это были вот действительно сфабрикованные какие-то, сфальсифицированные преступления. Действительно так? Сколько таких людей было, которые были псевдопедофилы?
На самом деле достаточно большой, и, к сожалению, очень часто вот эти статьи, они достаточно манипулятивные, в первую очередь для членов семей. То есть, предположим, есть мужчина, есть женщина и ее там дочка, сын от первого брака, там в возрасте 15-16 лет. И для решения каких-то жилищно-бытовых вопросов, просто отомстить нерадивому человеку, пишутся заявления. И это иногда это бывает обоснованно, иногда бывает необоснованно, иногда бывает это просто оговор. Гораздо более чудовищно, как мне кажется, это когда там юноша 18-19 лет, а потерпевшая девочка там 14-15. Возраст очень близкий. Назвать человека 18 лет, который вступил в связь с 14-летней, ну, это можно назвать развратом, но точно не педофилией. И родители пишут заявление, человек попадает в СИЗО, хотя само соитие, оно было по согласию, и человек вообще не понимает, зачем он здесь оказался. И вот таких вот моментов, они встречаются нередко и достаточно часто.
Ну вот мне всегда казалось, что педофилия все-таки это болезнь, да, и когда вот, например, депутаты там призывали кастрировать педофилов или сажать их на пожизненный срок или вообще расстреливать, ну, с учетом того, что у нас очень много судебных ошибок, это вообще страшно. Но вот вы как психиатр, скажите, это психиатрическое отклонение или нет?
А если мы говорим с точки зрения вот именно моего опыта, то процентов 90 – это преступление, совершенное внутри семей, либо с падчерицами, пасынками, либо со своими детьми подросткового возраста. И здесь скорее, и чаще всего это в состоянии алкогольного опьянения, и здесь можно больше говорить о каком-то распутстве, нежели о болезни. Болезнь, она действительно есть, такие люди есть, и, слава богу, их очень мало. И, наверное, 2-3% от вот за 7 лет пациентов, которые через меня прошли, о которых можно говорить о том, что им можно выставить как клинический диагноз педофилию. А все остальное это я бы назвал развратные действия. И здесь больше вопрос общей культуры в обществе, нежели как пьяный мужчина спальню перепутал. В одной жена, в другой стороны пачерица, а когда сильно пьян, не сильно заметна разница. И то есть здесь больше вопросов к общей культуре в обществе, нежели к педофилии как к заболеванию. И повторюсь, процентов 90-95 преступлений против детей с сексуальной почве – это преступление внутри семей. Это не то, что злые маньяки ходят по улицам, ловят маленьких детей. Тоже есть, это очень страшно, но это очень малый процент от общего числа людей, которых обвиняют по этим преступлениям.
Да, тяжелая тема. Я хотела спросить тоже не менее тяжелый такой аспект в вашей работе про тех, кто кончает жизнь самоубийством, да, и были ли у вас такие случаи несчастные, когда вы и ваши коллеги не углядели, да, и люди вот из числа тех, кто были под наблюдением у вас, они, к сожалению, сводили счеты с жизни. И как-то вообще можно вычистить этих людей заранее, что они склонны к суициду? Вот как это у вас происходило в вашем опыте в крестах?
Я вот как раз в книге описывал несколько таких моментов. Все то же самое, что и в обычных психиатрических больницах. А здесь вопрос не в том, что не углядели, а вопрос в том, что человек очень хотел, и у него получилось. То есть вот, возвращаясь к одному из наших вопросов, который мы обсуждали с вязками, с мягкой фиксацией, один из таких пациентов, которого приходилось регулярно фиксировать, когда его подвязываешь, и до того момента, пока подействуют сильнодействующие препараты, он пытался набрать в рот слюны и ею захлебнуться. И приходилось, чтобы рядом с ним стоял санитар, всегда поворачивал голову на бок, чтобы он не захлебнулся собственной слюной, причем целенаправленно. То есть, когда есть особое желание, здесь вопрос не того, что не доглядели, а того, что человек очень не хотел. Вот другой пример из моей практики, правда, не тюремной, а обычной психиатрической больницы. Я тогда еще работал медбратом во время учебы в институте. Надзорная палата, там сидит медсестра на входе, 6 коек, 6 человек лежат, каждый укрыт одеялом, каждый получает сильнодействующее лечение. И это называется надзорная палата, потому что там находятся пациенты под строгим контролем, под постоянным наблюдением глазами. И ближе к обеду медсестра замечает, что под кроватью накапливается лужа крови. И когда с пациента сняли одеяло, выяснилось, что он утром за завтраком умудрился украсть железную ложку, обычную алюминиевую ложку, не заточенную. И этой ложкой он пытался выдавить себе сердце. У него чуть-чуть это получилось, но вовремя успели, вовремя сделали, спасли. Но трагические случаи, они тоже бывают, как и в обычной жизни. Можно ли предугадать? В каких-то ситуациях, да, особенно когда человек об этом думает, к этому готовится, это видно, это можно вычислить, можно понять. Потому что человек об этом думает, так или иначе, даже когда с ним говоришь на отвлеченные темы, проскальзывают определенные слова, фразы, которые указывают на то, что у человека есть эта мысль в голове. Но бывают и спонтанные ситуации. Там, ну вот если говорить про заключенных, человеку утром дали срок, там 18-20 лет, а в обед принесли письмо о том, что там мама пожилая скончалась. И человек, соответственно, на эмоциях совершает поступок, за которым не успевают углядеть ни сотрудники, ни другие сокамерники.
Но сколько вот у вас за ваши 7 лет работы, сколько у вас было суицидников?
Мне сейчас сложно ответить на этот вопрос. Мне, к сожалению, под руками нету... отчетных данных. И второй момент. Я не уверен, что я вправе об этом говорить, именно какие-то конкретные цифры. Они были.
Понятно.
От этого никуда не деться. Но говорить о каких-то конкретных цифрах, я не уверен, что я имею право это говорить.
Но я просто почему так настаиваю? Потому что, опять же, когда я была членом ОНК, мы сталкивались с несколькими случаями, когда... и вы тоже об этом пишете в своей книге, что сначала, когда обвиняемый прибывает в следственный изолятор, он находится в карантинной камере, туда приходят психологи, дают ему анкету, да, определенную, и, значит, чтобы проверить, ну, вообще, как, что с этим человеком происходит, да, нет ли у него каких-то отклонений психики, наркоман ли он там, например, или еще что-нибудь, ну, в общем, какие-то особенности, да, и вы говорите, что вы за этим следили. Так вот мы, ну, просто, может быть, в Москве не так была хорошо поставлена психиатрическая служба в Бутырке, да, или в других СИЗО, Но там, например, были случаи, когда человек, вот тот же самый педофил, его помещали в камеру к другим заключенным, там его, которые, значит, узнали о нем, да, его нужно было отдельно поместить. Вот. И, значит, этот, его доводили, и потом он кончал с собой. Вот я сама знаю такой случай. Или другого человека вывозили на психиатрическую комиссию в Сербского, да, в гражданскую больницу. Его там признали невменяемым. Вместо того, чтобы его положить в психиатрическое отделение Бутырки, его в камеру спустили. И он там покончил с собой. Понимаете? То есть вот, но это уже, видимо, проблемы с персоналом, которые не углядели. Вот у вас такого не было, понимаю. Таких как бы вот недобросовестности сотрудников.
Недобросовестность сотрудников, она всегда бывает. У нас не было того, чтобы такие случаи заканчивались летально. Вот если говорить про недобросовестность, я, по-моему, это в книге описывал, про пациента, который у нас на отделении провел практически 3 года. Потому что судья потерял уголовное дело. А так как человек был добродушный и с легкой умственной отсталостью, в принципе, ему не сильно было какая разница, где находиться, он не писал ни жалоб, ничего, то у администрации тоже его дела, видимо, где-то снизу оказались. И выяснилось, что 3 года про человека забыли. Хотя там была какая-то статья достаточно простая, вроде воровства, что-то в этом. Ну, то есть человеческий фактор, он есть везде, и от него никуда не деться. Мне повезло, в мой период, когда я работал, те ситуации, которые случались, удавалось избежать трагических последствий.
Понятно.
Да, а у меня вопрос, наверное, тоже в эту же тему. А как вам удавалось, и были такие случаи, что вот люди начинали объявлять голодовку, и вообще кто обязан отговаривать человека от голодовки, арестанта? Вы или какие-то другие сотрудники СИЗО?
Здесь очень много интересных нюансов. Человек пишет заявление о голодовке. Соответственно, о его требованиях должен быть в течение, не помню, 24-48 часов уведомлены на надзорные органы, то есть прокурор. Соответственно, за этот период задача сотрудников, если не разрешить вопросы, которые возникли у арестанта, то предпринять все, что возможно. И одно дело, когда требования арестанта относятся к тому, что находится в поле зрения сотрудников, да, там, жалобы на условия содержания, на еще какие-то моменты, которые могут разрешить сотрудник. Это одно. А другое дело, когда человек объявляет голодовку в связи с какими-то проблемами по течению своему уголовному делу, когда он хочет этой голодовкой воздействовать там, на следователя, на судью, либо еще на кого-то, кто не имеет прямого отношения к следственному изолятору. Тогда это немножко другая ситуация, и здесь мне в том числе нередко приходилось выступать в роли переговорщика для того, чтобы убедить человека решать свои вопросы с людьми, которые не имеют отношения к СИЗО, средствами самого следственного изолятора. И третий момент — это когда у человека нету каких-то определенных требований к кому-то. Ему нужен сам факт голодовки для того, чтобы решить таким способом какие-то другие свои дела, проблемы. Я вот такой случай, опять же, в книге описывал, когда человеку он очень не хотел уезжать в колонию. Для этого ему нужно было любыми способами продлить свое содержание в следственном изоляторе. Пока он голодает, вывозить его не имеет права. Да, и, соответственно, он будет писать любую глупость, любые невыполнимые требования, в том числе и необоснованные, лишь бы не заканчивать свою голодовку, то есть лишь бы не выполнять ту ренту, которая у него есть. Такими тоже нередко приходилось выступать в качестве переговорщиков для того, чтобы уговорить человека прекратить голодовку. А в дальнейшем, если голодовка уже затягивается и появляются клинические признаки голодания, то есть человек теряет вес, начинают меняться показатели там, пульса, давления, появляется запах ацетона, тогда уже важно спасать человеку жизнь, важно начинать принудительное кормление, чтобы человек, несмотря на свою волю и свои желания, наша задача — спасти ему жизнь.
Но вот еще и такой интересный момент. Вы пишете в книге о людях, которые симулировали психическое заболевание. И действительно, очень часто, не только даже психически, а я замечала, что вот тюремные врачи, они вообще не верят, когда люди чем-то больны. Да? Они очень часто считают, что люди просто симулируют, потому что они хотят попасть на больницу. Ну и в данном случае вот могут симулировать и психическое заболевание. Но вы в книге объясняете, что симулировать психическое заболевание почти невозможно. И расскажите про того пациента, которого вы научили это делать, и почему вы решили его научить? Вы к нему как-то проникли с какой-то жалостью, или вот это такой довольно забавный и интересный случай?
А давайте мы этот случай оставим для читателей, которые, надеюсь, купят, прочитают мою книжку и узнают подробности оттуда. Про симуляции и про отношения врачей, которые не верят пациентам и говорят, что у них ничего нет, они все придумали, вот это уже очень, действительно, очень интересный вопрос. Сейчас я объясню, почему. А с чем я столкнулся уже, когда перестал работать в системе и начал работать в обычной гражданской службе. Когда ты находишься в стенах, у тебя меняется отношение. И то, что очень часто действительно для человека может являться проблемой и может действительно быть очень болезненными переживаниями, в тюрьме ты воспринимаешь сквозь призму стен и того, что здесь все должны быть сильны и ни у кого не должно быть никаких болезней. Однако чувства, эмоции человек не может подавлять вечно. И различные вещи, которые вот в обычной работе приходится часто работать с проблемами у людей в личной жизни, проблемами взаимоотношениями, внутрисемейными отношениями. Когда ты находишься в тюрьме, особенно длительное время, тебе не кажется, что это что-то чем-то значимым, не кажется чем-то стоящим вообще внимания, и почему кто-то вообще должен по этому поводу переживать. Когда ногу сломаешь, вот это, да, мы увидели, у тебя нога сломана. А переживать за жену, которую, не пойми, где ты 2 года не видел, нашел за что переживать. И вот этот момент, он действительно есть, и он действительно очень интересен с точки того, как трансформируется сознание специалиста, какие вещи он перестает считать значимыми и стоящими своего внимания.
Угу. То есть вы имеете в виду, что врачи перестают обращать внимание на тонкую душу человеческую, да?
То есть они уходят, именно вот эти, вы очень правильно сказали, уходят тонкие моменты, тонкие, в первую очередь, чувственные моменты, которые могут быть значимые для отдельно взятого человека, но не иметь никакого значения с точки зрения какого-то общества, какого-то социума.
Но это касается психиатрических или каких-то психологических проблем. Но также я вам говорю, вот вы, наверное, же сталкивались и с обычными тюремными врачами. Вы замечали у них такой момент, что они всех пациентов считают симулянтами? Вот я очень часто это замечала среди тюремных врачей.
Здесь двойственная ситуация. Нередко действительно люди стараются всеми возможными путями как попасть на больницу, так и хотя бы попасть на прием к врачу. Здесь это именно социальный момент. Когда ты находишься 24 часа в камере, ну вот если мы говорим про кресты, это маленькие камеры на 4 человека, выход к врачу — это уже прогулка. Ты уже вышел, прошелся по коридору, там с сотрудниками, с другими заключенными поздоровался, там с кем-то пообщался, пошел обратно. И здесь пойти к врачу очень часто бывает именно как повод выйти из камеры, а не действительно какое-то болезненное состояние. И поэтому со временем, особенно у врачей, у фельдшеров, которые ведут будничный прием, грубо говоря, замыливается глаз. Тебе уже кажется, что все вышли просто на прогулку. И здесь очень важно, и опытные врачи действительно это умеют, вычленить того, кто просто вышел на прогулку, попросить таблетку аспирина, а то, у кого действительно есть проблема, и вот это признак профессионализма и навыка, умения. А второй момент – это очень скудное медицинское обеспечение врачей, особенно базовыми медикаментами. И очень часто, когда ты понимаешь, что человеку нужен простой там парацетамол, аспирин или еще что-то, его просто может не быть в наличии, не может быть этого обеспечения. И здесь такой получается момент переложить ответственность с себя на другого. Это не у меня нет таблеток, а это у тебя ничего не болит.
Угу. Это страшно на самом деле, потому что очень часто мы слышим, заключенные рассказывают, что в колонии, например, на всегда дают только анальгин, да, чтобы у тебя не болело. А вот меня, кстати, еще задело в вашей книге, вы все время говорите, вот часто, вернее, простите, говорите о том, что вы дали галоперидол. А я считала, что галоперидол — это вообще такой запрещенный препарат, нет?
Нет, это базовый препарат, и во многом он гораздо лучше многих современных препаратов. Все страшилки вокруг галоперидола, они связаны с возможным появлением побочных эффектов, тех самых экстрапирамидной симптоматики, там, когда человека может там немножко сковывать, и подобные вещи. Ну, во-первых, далеко не всегда проявляется появляются побочные действия. В большинстве случаев все-таки терапия галоперидолом она проходит без побочных эффектов. А во-вторых, для купирования побочных эффектов существуют корректоры, которые также у нас точно так же были и которые регулярно применялись. То есть здесь галоперидолом применяется, он во всем мире применяется.
Да, но вы сказали только что, что у вас было очень мало лекарств. То есть были ли более какие-то, ну что ли, современные лекарства, более легкие, может быть, лекарства, нет?
Когда мы говорим в тюрьме приходилось сталкиваться достаточно часто с тяжелыми, острыми состояниями выраженной агрессии, выраженной аутоагрессии. Когда человек, ну тут, опять же, пример, у меня был пациент, которого пришлось зашивать ему руки, потому что он умудрился себе искусать их так, что выгрызть куски мяса. Куски плоти, куски мышц он выгрыз, пока мы не смогли его скрутить, фиксировать и выполнить необходимые медицинские мероприятия. И то есть здесь говорить о каких-то более мягких препаратах, ну, можем сделать ему более мягкие препараты, он изгрызет себя весь, ну, тогда нас будут ругать за то, что мы его не спасли. То есть здесь не стоит говорить о более мягких препаратах, здесь имеет смысл говорить о том, что у нас должен быть выбор. И у нас должен быть не только один препарат, у нас должна быть возможность выбрать из различных медикаментов, которые для каждой ситуации больше подходит тот или иной препарат. Вот это да. И нормального обеспечения у нас не было. Приходилось работать с тем, что есть, и где-то варьировать дозировки, где-то нередко и самим докупать на свои средства медикаментозные препараты.
Алексей, а у меня такой вопрос. Вы ведь проработали в Крестах 7 лет, насколько я поняла, и все-таки в итоге ушли оттуда, учились на психоаналитика, и у вас сейчас психотерапевта, да. А сейчас у вас уже совершенно другая жизнь, вы вообще в другой стране. Почему вы ушли, и что такого в СИЗО в должности психотерапевта и психиатра, и потом уже главы тюремной психбольницы, оказалось не так для вас? Я даже процитирую вашу книгу. Из вашей книги, ваши слова. Для того, чтобы понять, что, находясь в системе, ты оскотиниваешься и трансформируешься в урода, нужно 3 года после увольнения. Вот что произошло, почему вы ушли?
А я понял, что у меня стала появляться немножко параллельная практика, так скажем, гражданские консультации, и я начал за собой замечать то, о чем мы с вами говорили, что я пропускаю мимо ушей очень много тонких моментов, которые важны для пациента. И потом уже, анализируя свой прием, свой разговор с пациентом, я понимаю, что очень многие вещи, о которых он говорил, на которые он жаловался, которые он отмечал, они действительно важны, они действительно значимы и требуют моего внимания. А ввиду вот этого специфического опыта я их отметаю как ничего не значащее. И когда я начал это понимать, что я теряю, так сказать, профессиональные навыки, мне стало страшно. Я понял, что нужно что-то с этим делать, потому что карьера в тюрьме, она вертикальная. Можно стать начальничком, большим начальничком, очень большим начальничком, но это работа менеджера. А мне все-таки важна моя специальность, моя профессия. Я люблю работать с пациентами, с людьми и заниматься своей работой, а не руководящей деятельностью. То есть, с одной стороны, большие погоны — это, конечно, приятно, а с другой стороны, мне все-таки пациенты ближе, чем большие погоны.
Но все-таки вот объясните, я вот разговаривая с вами, я, например, заметила, я не знаю, Вера заметила или нет, что вы ушли из этой системы, да, и вы пишете вот такие жесткие слова, что через 3 года
после увольнения вы начали... Да, сейчас я объясню.
Да.
Это основано, я когда уехал из России в 2017 году, периодически поддерживал связь с своими друзьями, коллегами бывшими, которые остались там работать. И поскольку я многих из них не видел долгое время, получилось так, что только через 2-3 года я с кем-то из них встретился лично. И тогда мне бросилось в глаза, насколько система меняет человека. То есть, находясь, будучи коллегой рядом с ними, я не замечал очень многих моментов в плане того, как меняет система человека. То есть, пока, я думаю, вы работали в ОНК, посещали тюрьму, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. То есть, сотрудника его всегда видно по манере общения, по тому, как он себя держит, по тому, как говорит, по тому, как цинично относится к абсолютно всему окружающему. И вот именно спустя 3 года я стал видеть, ощущать вот эту разницу со своими коллегами после того, как я ушел. Хотя до этого этой разницы я не видел.
Но при этом, вот я не закончила свою фразу, да, что вы вот написали, что вы поняли, что для вас эта тюрьма, эта система, как вы говорите, она была для вас вредной, то есть она как бы разрушала вас как личность, как врача, как профессионала, но в то же время, вот когда мы вам задавали вопросы какие-то, касающиеся этой системы, вы говорите, нет, я не могу говорить, там, называть какие-то цифры, и чтобы вы, как бы, вы не критикуете, то есть не то, что не критикуете, но все равно вы где-то внутри остаетесь верны этой системе. То есть такое ощущение, что вы как бы ее не отринули от себя, понимаете? Ну, я даже не знаю, как это объяснить, просто я это почувствовала.
Я вас понял. Нет, здесь вопрос не в том, что я остаюсь верным или неверным системе, а вопрос в том, что я остаюсь достаточно циничным и аккуратным человеком. И здесь это вопрос не системы во мне, а я таким же был и до этого. И определенные вещи, далеко не все стоит говорить вслух и огульно либо ругать, либо превозносить систему. Тюрьма, она есть, пенитенциарная система в целом, она была, есть и будет. И люди должны там работать, все другим там придется сидеть. И называть эту систему плохой, хорошей, пытаться что-то обличить, я не вижу в этом смысла, потому что нужно пытаться улучшить, нужно пытаться привнести что-то хорошее в эту систему. А огульно ее в чем-то обвиняя, хорошего сделать достаточно сложно.
Да, но вы не обвиняете огульно, просто сама ваша книга, да, она такая достаточно, ну, в чем-то аккуратная, в чем-то страшная, потому что там можно прочесть между строк, да, многое. Но вы все равно как бы не говорите всего, не считаете возможным говорить все, что там было. А вы сказали нам еще перед эфиром, что вы сейчас пишете книгу о людях, которые употребляют алкоголь. Да как-то вы их называете не алкогольно-зависимы. Да, казави. А вот у меня просто интересно, вы еще часто в нашей беседе тоже рассказывали о преступниках, когда вот, ну, в смысле, не о преступниках, а о людях, обвиняемых, арестантах, которые совершали преступление в состоянии опьянения. То есть это почему вас зацепила так эта тема?
Потому что темой алкоголя пропитана вся наша с вами жизнь и все окружение. если говорить про Россию, Россия и алкоголь, они очень тесно связаны и неразрывны, и очень много бытовых преступлений, они совершаются именно в состоянии алкогольного опьянения. Причем чаще всего это действительно страшные и жуткие преступления с членовредительством, с убийствами, с несколькими трупами и так далее. То есть не так страшно какие-то социальные проявления преступлений. Может быть, нехорошо оправдывать воришек в магазинах, но, как по мне, пускай люди лучше воруют в магазинах, чем друг друга зарубают топором. А вот эти страшные преступления, они действительно происходят именно в состоянии алкогольного опьянения. И очень большой вопрос, который меня в том числе заботит, это а что, собственно, совершает преступление. То есть один человек в состоянии опьянения, он убьет своего соседа, а другой его просто пошлет на три буквы и не будет этого делать. То есть здесь, возможно, вопрос, что убивает все-таки не опьянение, а сам человек, а опьянение является некоторым фоном. То есть здесь очень много таких дискутабельных вещей, о которых можно долго и интересно говорить. А вот раз уж вы начали говорить о той книге, которую я сейчас пишу, заканчиваю, это книга «Опыт моей работы наркологом по вызову», тех, кого принято называть капальщики. То есть вот эти частные наркологические службы, когда ты приезжаешь, ставишь капельницу, берешь человека огромные деньги и счастливо едешь к следующему пациенту. И то есть вот сквозь призму этого моего опыта я пытаюсь как-то проанализировать тот самый вечный русский вопрос, а зачем вообще пить, зачем люди пьют, и пытаюсь дать какой-то свой ответ, свою интерпретацию на этот вопрос.
Понятно. Ну что ж, интересно. Спасибо вам. Будем тогда следить за книгами.
Да, спасибо огромное. Было безумно интересно. Я скажу нашим слушателям, что вы сегодня слушали подкаст «Совещательная комната», и мы говорили с Алексеем Гаврешем, автором книги «Семь лет в крестах». Он действительно проработал там 7 лет, и у него большой опыт, и этот опыт он изложил в своей книге. Книга называется «Семь лет в крестах. Тюрьма глазами психиатра». Мы говорили о психоаналитике, о работе психиатра в СИЗО, о том вообще, что такое российская тюрьма, и глазами именно психиатра. И кто оказывается в тюремной психбольнице, можно ли помочь этим людям, можно ли предотвратить беду, и вообще нормально ли это психиатрия, или она является карательной. А вы слушайте наш подкаст на Apple Podcast, на YouTube и на других платформах. Ставьте лайки и пишите нам комментарии. Всем пока и большое, большое спасибо.